Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Талантливый генерал и настоящий светский лев, красавец-гвардеец, не знавший себе равных. Петр Андреевич Козан учился в кадетском корпусе, после чего был определен в артиллерию. К 1803 году он штабс-капитан, а боевое крещение Козана пришлось на Аустерлиц. Ему повезло, он оказался среди героев в знаменитой гвардейской конно-артиллерийской роте полковника Костенецкого. При Аустерлице рота Костенецкого прославилась на всю Европу своим героическим отступлением. Артиллеристы защищались картечью, потом палашами, банниками и чуть ли не зубами. Костенецкий получил за битву Георгия, а Козан – золотую шпагу за храбрость. Во время следующей кампании Козан снова отличился. При Гейльсберге он был контужен, а уже через три дня сражался под Фридландом. К 1812 году Козан уже командовал гвардейской конной артиллерией. Бой под Витебском, сражение под Смоленском. Наконец, Бородино. Поначалу обе артиллерийские батареи были в резерве, а затем в критический момент их решили вывести. Потери оказались огромные. Артиллеристы свою задачу выполнили, но потеряли убитыми больше сотни человек. В их числе оказались и друзья Козана, его товарищи еще по кадетскому корпусу и Аустерлицу. Козан прошел Малоярославец, Вязьму, Красный. После Баутцена он уже генерал-майор, а при Дрездене назначен начальником артиллерии гвардейского корпуса. Козан всегда пользовался доверием у цесаревича Константина Павловича, который особым образом относился к верным гвардейцам. Но в 1815 году это сослужило плохую службу генералу. Наследник престола задержался в Варшаве, и Козан оказался в подчинении у своего главного недруга, князя Яшвиля. Несколько лет непонимания перешли в открытую вражду, и Козан был вынужден уйти в отставку. Впрочем, другой августейший брат, великий князь Михаил Павлович, взял генерала к себе в свиту, а затем назначил управляющим артиллерийским училищем. Но снова опало. Великий князь объявил генералу выговор за найденные беспорядки, хотя за несколько месяцев до этого благодарил за порядок в заведении. Казалось бы, тут пришла пора уходить на отдых, но жизнь Козана оказалась долгой, а его карьера с наполеоновскими войнами не прервалась. Он дожил до совсем другой эпохи. В 1834 году ему поручают следить за изготовлением боевых пороховых ракет, и эту миссию он довел до конца. Русская армия получила чуть ли не лучшие в Европе подобные снаряды, а Козан стал генералом от артиллерии. Скончался же он в 1853 году, вскоре после начала трагической для России Крымской войны.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Журдан в величайших сражениях Наполеона участия не принимал. К тому времени он был уже не молод, да его опередили куда более удачливые и талантливые полководцы. Но без него представить себе соцветие маршалов императора невозможно. Его первая попытка добиться чего-либо на поле боя была безуспешной. Журдан записался в пехотный полк и отправился воевать за океан. Но привез оттуда не медали и славу, а болезни и отвращение к службе. Журдан расстался со своими мечтами и вернулся к семейному делу, торговле мануфактурой. Возможно, так бы он и прожил всю жизнь, понемногу богатея, воспитывая детей, но тут грянула революция. Снова крутой поворот. Журдан бросает все и записывается в волонтеры. И на этот раз все удалось. Журдан делает головокружительную карьеру, и в битве при Жемаппе, ставшей его звездным часом, он участвует уже подполковником. Бесстрашный и распорядительный – это главное качество для генерала. А для генерала революционной армии, командующего, по мнению остальной Европы, всяким сбродом, качество важное вдвойне. В 93-м Журдан уже бригадный генерал, бьющий австрийцев и англичан. На следующий год еще одна блестящая победа при Флерюсе. Журдан решительно вводит в бой резервы еще двух будущих маршалов Бернадота и Лефевра и заставляет австрийцев отступить. Собственно, на этом удачи Журдана и кончились. Его бьют при Вюрцбурге, затем Журдан становится депутатом, разумеется, ярым якобинцем. Революция дала ему все, и конца этому быть не должно. И неудивительно, что к перевороту 18-го Брюмера он отнесся плохо, но и не стал мешать планам Бонапарта, хотя против провозглашения империи взбунтовался. Тем не менее, Журдан одним из первых получил маршальский жезл. Наполеон продолжал уважать революционного генерала, но не поручал ему ничего важного. Император боялся доверить Журдану крупной армии и перед кампанией 5-го года отстранил маршала от командования итальянской армии под предлогом хрупкого здоровья полководца. Наполеон вообще умел лукавить. Журдан не получил получал никаких графских и княжеских титулов. Когда на это обратили внимание императора, тот ответил, что у Журдана есть куда более весомый титул – спасителя Франции. Маломальски серьезную должность он получил только в 8 году, и то лишь номинально. Журдан стал военным советником испанского короля Жозефа Наполеона. Впрочем, никто из остальных маршалов особо не слушался ни Жозефа, ни Журдана, уж не говоря о подданных испанского короля. И, наконец, пришло время Журдану снова вступить в бой. В 13 году, когда империя уже трещала по швам, Жозеф передал командование маршалу и оставил его сражаться с англичанами при Витории. Поражением это назвать сложно, скорее катастрофой, резней, полным разгромом, избиением младенцев. И Наполеон после этого писал: «Отстраните маршала Журдана от всех должностей и лишите жалования». Маршал стойко выдержал нападки, хотя идея дать сражение принадлежала не ему, а беспечному брату императора. Всю свою оставшуюся жизнь маршал предпочитал ни с кем не ссориться, покорно принес присягу королю, участвовал в суде над Неем и затем, до самой смерти, заведовал домом инвалидов.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.